Вот здорово, это очень важно. И так вот надо побеждать судьбу. Вот так вот. Не надо бояться судьбы. Потому что вы когда о судьбе говорите мне, у вас страх в глазах всегда. Девушка, раз, смотрю, как бы нет мужа, одна. Я говорю, ей про это, она раз испугалась, значит, боится судьбы, а ее бояться не надо, ее надо побеждать. Она побеждается, судьба просто, все. В этом смысл, как бы, того, что я хочу до вас донести, чтобы вы никогда не боялись судьбы. Надо над ней трудиться просто, звуком. Вот этот труд, который мы совершали с утра, сегодня, этот труд, он убирает у человека неприятности из жизни. Труд сердцем, сердцем. Надо знать, как это работает. Допустим, если сегодня во время ретрита вы, допустим, что-то вспоминали, какое-то событие, то вы смогли понять, как в нем разобраться, что делать, как жить. Поднимите руку, у кого в сердце понимание пришло во время молитвы, что делать. Вот это очень важно, что вы этим занимаетесь. Потому что как бы, именно вот молитва дает знание человеку, как решать вопрос. Даже по мелочам. Но она может дать и глобальное понимание жизни. Как жить, что дальше со мной будет, какая судьба и так далее. Все можно поменять в жизни. Вера – это сложный вопрос. Не нужно думать о том, что я меняю веру там или еще что-то. Просто развивайтесь. Вас за сердце не тянет, можно молиться и так Богу, и так, сяк, и туда ходить, и сюда. Просто, ну, большинство людей считают, что веру надо выбирать, вот, ну, некоторые люди думают, я выбрал веру, как бы, вот я выбрал себе веру. Вообще, вера – это как любовь, понимаете? То есть, она, ну, допустим, как много девушек красивых, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Понимаете, лишь одна меня тревожит, это происходит, когда ты уже увидел красоту Бога с разных мест, допустим, много вер, ты видишь там красивый Бог, там красивый, там, и где-то влюбился ты в Бога с какой-то вере. Вот это тогда уже вера, понимаете, ее уже не поменяешь, как некоторые люди мне говорят, я, говорит, это, что-то у меня вера была, я вдруг ее поменял. Ну, вера, если ты веришь в Бога, ты не можешь поменять просто. Ну, как, невозможно поменять. Это все равно, что человек любит кого-то, и вдруг раз он поменял. Ну как это? Если ты любишь, ты не можешь поменять. Чтобы поменять, надо сначала разлюбить. Вот. Ну а Бога разлюбить невозможно. Он самый прекрасный. Если ты его где-то увидел, Бога, где-то в каком-то месте увидел, то его разлюбить уже невозможно. Вот как он тебе представился, так ты и будешь ему молиться всю жизнь. И радоваться ему. Как, да? Какой молитв? Можно тихо молиться, есть звук внутрь, есть звук наружу. Там, допустим, Альхамдулилля, то есть это снаружи, а можно Альхамдулилля, то есть внутрь звук, внутрь направляешь сердце его. В целом, как бы, надо просто понимать направленность, как жить дальше. Надо понять, что люди в основном сильно беспокоятся, где работать, замуж там. Ну, то есть они вот настроены на это, понимаете, на что вы настроены, то и получается в жизни. Если вы, допустим, нацелены на замужество, то вся энергия идет туда. А надо быть нацеленным на Бога. Если ты на Бога нацелен, то у тебя вся энергия Богу, Бог тебе назад 10 раз больше возвращает, и замужество само собой приходит. Это в Ведах говорится, что ну, когда человек, вот, допустим, живет на берегу моря, то ему не нужны колодцы. Понимаете? Ну, то есть, море или река может удовлетворить нужды множества колодцев. Понимаете? Ну, это в ведах сравнивают. Там не было канализации раньше, 5000 лет назад. Систем водоснабжения. И говорят, что у них были один колодец там для скота, другой для полива, третий там для питья. А вот если есть речка, то не надо ни колодцев. Просто ты берешь воду из речки, и у тебя воды завались. Понимаете, люди часто вкладывают свои силы в колодцы. То есть они там, вот я замуж хочу, замуж. И ты туда энергию уводишь, и там пропасть просто. То есть все силы туда потратила мысли, и у тебя сил нет. А если ты, начала о Боге думать, то Он же знает, что ты не замужем. И Он тебе наполнит эту зону твоей жизни, своей силой. Поэтому есть скупые мысли, когда ты о себе, и просто истощаешься. А есть мысли сильные, сильная позиция в жизни. Когда ты от себя оторвался, я привожу пример, одна у меня знакомая девушка взяла, замуж не может выйти. Взяла, сделала, сделала клуб, для девушек, как выйти замуж. И начала с ними, с девчонками заниматься, их замуж выдавать. И сама вышла по дороге. То есть, понимаете, милость начала идти, и все, и она тут же сама вышла замуж. Хотя, когда она сделала это, у нее не было мужа, то есть она была не замужем. В этом система заключается жизни правильной.
Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, Он хранит. Хвалите, Он наш Отец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала.
И так далее. Все одно и то же. То есть надо просто понять этот стиль жизни, оторваться от себя. Рваться от себя, потому что когда человек по-любому, всегда очень сильно сосредоточен на себе. Чем больше сосредоточен, чем на себе, человек, тем больше он неудачен в жизни. Сосредоточенность на себе приводит к замкнутому кругу. Я не могу выйти замуж, мысли на себе замкнулись, все, меньше сил в жизни, человек тает, все. И, естественный выход это девушки там любить людей, направить не на себя, а на других энергию, раз, вышла замуж. Тоже нет здоровья, все, замкнулась на теле. Хорошо, побежала по природе, разомкнулась, выздоровел. Не могу выйти замуж, нет сил жить, хорошо, начала о Боге думать, появились силы жить. В этом правильный способ жить вообще в целом у всех людей. Всегда надо побеждать свою судьбу, не сдаваться, не соглашаться. Если вы чувствуете, что вас обидели близкие люди, значит найдите других близких людей. Понимаете, то есть нельзя замыкаться. Понимаете, человек обижен на кого-то и замкнулся, меня обидели. Мы переоцениваем людей. Мне один святой человек сказал, я его спросил, как вообще в жизни, никогда не деградировать в то, чтобы уйти в депрессию, разочарование. Он мне сказал, ничему не удивляйся в жизни. ничему не удивляйся, не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. Не надо обожествлять людей, не надо переоценивать никого, не надо влюбляться по уши. Ну, то есть не надо, то есть кроме Бога нельзя отдавать сам всего себя никому. Потому что это очень опасно, там кошечку полюбила, она там 6-7 лет живет всего, через 7 лет у тебя стресс. Там кошечка ушла из жизни, и ты потом мучаешься. Тебе сделала стресс уже заранее. Вот, и так далее, вот мы так живем. Мы себе сами как бы накручиваем проблемы. Надо больше привязываться к Богу, перед всем выполнять обязанности. И, ну, ни от кого ничего не ждать. Надо ожидать ни от кого ничего. Надо силой всего, все брать силой. Допустим, замуж решила, надо стать такой сильной, чтобы все бегали с тобой. А ты еще должна думать, кого из них взять. Раньше в древней культуре женщины, знаете, почему лицо закрывали? Потому что опасно было открывать. Потому что откроют, и всем капец мужикам. Ну, сила была большая у всех. Не, я серьезно вам говорю. То есть нельзя было открывать, потому что они сшибали с ног просто. И она открывает одному. Опа. И все. И хватит ей. Куда еще? Сейчас вся уже разделась и как бы и все равно не смотрит. Потому что силы не хватает. Силы. Нужно копить силу. Не внешние какие-то вещи делать, а внутренние. Давайте будем разбирать еще некоторые детали диагностики. Вот мы вчера говорили о том, что если я как бы успокоился в сердце, о каком-то событии думаю, то в это время я могу направить мысли в какую-то сторону. Если у женщины мысли пошли в левую сторону по руке, значит это хорошо. Значит, мы направляем мысли, но на самом деле это Господь их показывает нам. Это все Господь нам показывает. И сердце. Он потому что напрямую с нами не разговаривает, но через вот эти симптомы он согласен нам давать знания. Вот. Она пробует на правую руку, у ней на правую не идет. Значит, все нормально. Или она на правую пошла энергия, а на левую не идет. Значит, нужна молитва. Судьба пошла в неправильном русле течь. Ну, то есть в русле разрушения пошла судьба течь. В русле, в котором требуется помощь Бога, в котором я не справляюсь со своей судьбой. Понимаете? И мы детали там разбирали, как какие зоны, как, чего там. А? Вот. Сейчас я вам расскажу еще один метод диагностики, в котором мы настраиваемся не на то, в какую сторону энергия пойдет. Мы настраиваемся просто на пальцы. Вот мы как бы в сердце вопрос задали и смотрим, в каком пальце чего будет. Или конкретно конкретный палец настраиваемся, или настраиваемся. Куда пойдет, на какие пальцы энергия. Мы будем сейчас разбирать. Значит, мизинец это левой руки, это взаимоотношения с близкими людьми. Безымянный палец это или женитьба, допустим. Если безымянный палец на левой руке холодный, значит, ну, не будет замужества в это время. Допустим, настроится вот в это время, будет замужество. Если он теплый, потеплел, значит, будет холодный, значит, не будет. Теплый мизинец, значит, есть отношения. Холодный, значит, нет. Безымянный палец также указывает, ну, если смотреть по деталям, то первая фаланга – это отношения с отцом. Средняя фаланга – отношения с мужем. Верхняя фаланга – отношения с сыном. Понятно? Средний палец указывает на левой руке на жилье. Вот средняя фаланга – будет собственность или нет. Первая фаланга – это, ну, если пустая, значит, я вообще нигде не живу, получается. Ну, как бы просто бродяжничаю. Обычно средний. Обычно первая фаланга у всех полная. Вторая пустая, значит, нет своего жилья. Ну, настроились там через год, допустим, потеплело, мыслим, через год, через два, через три. Раз через три потеплело, значит, через три будет свое жилье. Последняя фаланга это на мизинце, это ну, отношение к жилью. Если жилье есть, допустим, последнее холодное, значит, там ну, какие-то трудности жить в этом жилье. Указательный палец весь указывает на взаимоотношения с близким человеком в семье. Допустим, первая фаланга указывает на совместимость. Ну, насколько мы совместимы, гармоничные отношения. Может, сейчас прошла, пропала совместимость, холод между нами, ощущение семейного счастья, близости, теплоты. И первая фаланга указательного пальца. Средняя – это ну, насколько мы конфликтуем. Если она холодная, значит идет конфликт. Если и, указатель, и последняя фаланга указательного пальца указывает на насколько мы имеем общие цели в жизни. Если холод в ней, значит по судьбе не положено, что мы будем общие цели в жизни. Первая фаланга большого пальца указывает на взаимоотношения с собой, на чувство собственного достоинства. Если она холодная, напряженная, значит проблемы с пониманием себя. А последняя фаланга большого пальца указывает на интимные отношения. Они могут быть холодными, допустим, или горячими. Горячий значит хорошо, холодный значит плохо. Вот и еще последняя фаланга большого пальца указывает на девочку, что родится девочка на левой руке. А на безымянном пальце фаланга последняя указывает на то, что родится мальчик. Вы можете, допустим, спросить, мальчик или девочка, и у вас где тепло появится, там, значит, туда и пойдет энергия. Безымянный большой палец левой руки, последняя фаланга – это девочка, а безымянный последний – это мальчик. А? Вот, допустим, вы сейчас решили зачать ребенка, да? Кто вот хочет сейчас зачать ребенка? Вот. У вас пустая, ну как бы большой палец пустая, наполненная безымянной. Это значит, скорее всего, мальчик родится. А с кем вы хотите? Это ваш муж? А у него наоборот, у него большой наполненный, а безымянный пустая. Значит, будет соревнование. Непонятно, кто будет вас как бы, кто перетянет. А если оба одинаково, значит, тогда уже все решено. Еще кто? Вы зачать ребенка хотите? Ну, если сможете, то девочка. Я чувствую холод и там, и там. Это значит, трудно зачать будет. Ну, это хороший знак, кстати. С правой стороны у меня сказал, трудно зачать будет, и там с правой стороны ребенок. Грим-блим. Ну, то есть это... А? Нет, это я не хочу говорить, я и гадать не хочу, я могу ошибиться, и потом она неправильно подумает. Видите, я сказал, ну, трудно будет зачать. И у меня с правой стороны в этот момент закричал ребенок. Это значит, что я ошибся. Ну, то есть хороший знак с правой стороны, ребенок брым-брым. Ну, это знак, Господь, ну, как бы с нами же тоже общается. Да? А у вас, да? Большой, сильно, большой палец сильно горячий, знак девочка. У вас тоже большой, сильно горячий. Ну, там еще от мужа зависит. На двоих смотри. О, мои хорошие, вы сразу всех. Ну, пойди после лекции подходите будет. Сейчас лекцию будем рассказывать кому что. Вот. На правой руке, значит, большой палец, вот, ну, большой палец, последняя фаланга, первая фаланга большого пальца указывает на мое ощущение себя в деятельности, в социуме. Достойное отношение, ну, насколько я силен в деятельности. Большой палец, последняя фаланга, указывает на мою любовь к труду, насколько мне нравится работать, там тепло, холодно. Указательный палец, первая фаланга, указывает на то, насколько я настроен на коллектив, хорошо, доброжелательно или нет. Средняя фаланга указывает на то, насколько я там сконфликтую с коллективом, не с начальством, а именно с коллективом. И последняя фаланга указательного пальца указывает на то, что я, насколько я понимаю, чем мне заниматься, или насколько я целеустремлен в деятельности там, и так далее. На среднем пальце первая фаланга указывает на в целом мое трудолюбие, насколько я вообще люблю трудиться. Средняя фаланга на трудоспособность. Некоторые люди любят работать, а сил мало. Средняя на силы работать указывает. А последняя на взаимоотношения, ну, насколько я общительный как бы, в деятельности, насколько я взаимодействую с людьми. Первая фаланга безымянного пальца – это как бы… Насколько мне удача в отношениях со старшими благоволит. Средняя фаланга безымянного пальца – это реальные мои отношения со старшими. То есть там сильная позиция, нет. И последняя на безымянном пальце – это мои конфликты с начальством. Есть, нет конфликта. Мизинец первой фаланги указывает на мою способность запоминать людей, там, как в отношении с ними строить. Средняя фаланга – это насколько я коммуникабельный. И последняя фаланга мизинца указывает на практичность, мудрость в отношении. Если вы настраиваетесь, можете проверить любую свою фалангу. Если у вас спокойно в сердце, вы мысленно настроились на какую-то фалангу, смотрите холод, тепло там, и так далее. Вот кому, допустим, проверить, что вот можете… Спросить меня, какой палец вам посмотреть. Какой? Недвижимость, вашу недвижимость? Да, у вас там горячо прямо на средней фаланге. Ну все, горячо, жара пошла. Значит, что скоро будет. Ну вы сами посмотрите, вот сейчас сами. Не надо. Средний палец, средняя фаланга левой руки. Нас сейчас, подождите, ну подождите, опустите все руки. Спокойствие в сердце, как бы, успокойтесь. И спросите, как бы, что там, холод, тепло, настройтесь. Что вы чувствуете? А? Короче, ничего не чувствую. Понятно. Вот поэтому я вам говорю, учитесь спокойно относиться к своей жизни, не дергайтесь. Привязались к чему-то, ничего не поймете. Вот я увидел, когда вы чувствовали, что вы неправильно настроены, и вы себе сами делаете хуже ситуацию, чем у вас есть. Своими мыслями просто. А к девушке, допустим, уже парень как бы познакомится с ней, она так уже обожглась, что она не верит, что как бы с ней могут познакомиться. И он пробовал, думает, ну ладно, не могу познакомиться, что делать. Начал искать другую. Ну то есть надо что, надо как бы спокойно к жизни учиться относиться. Помолилась, успокоилась, расслабилась и живем дальше.
Тебе сложнее, когда знаешь, что…
Нет, это только на левой руке. Вы зря две руки подняли. Только на левой руке. Только на левой. Хорошо, сами скажите. Сами скажите, кто будет. Левая рука, у вас же правая рука. Ну где? Да, правильно, правильно. Не, безымянный это мальчик. У вас тепло на безымянном пошло? Нет, у вас тепло на большом.
Видите, хорошо, когда
Ладно, мои хорошие, я хотел бы сейчас, знаете, как построить нашу беседу. Я хотел бы, чтобы вы задавали вопросы по судьбе, не по своей жизни, а по лекции вообще, по этой теме. И мы будем развивать по вашим вопросам тему. Ну, чтобы сложные моменты какие-то, что вы что-то не понимаете, допустим, я буду это раскрывать. Да? Как мне там в интернете написали, наговорил он уже очень много. Там критики как. Кстати, приезжайте на наш фестиваль «Благость». Это международный фестиваль, там вас не будут гонять, потому что вы европейцы. Вот. Ну, то есть международный фестиваль, приезжайте, там из многих стран мира приезжают. С 18 сентября до конца, две недели до конца сентября будет фестиваль. И там вот целый день занятость. То йога, то лекции, то концерт вечером, то дети все, тоже у них свой фестиваль. С детьми можно приезжать, их отдали, они там бегают там с преподавателем. Кормят очень-очень вкусно. Вот. И там много возможностей познакомиться, друзей найти, подружек там. Некоторые даже знакомятся и женятся, так вот, приезжайте. Это как раз тот способ, чтобы найти отношения, построить отношения. И отдохнуть хорошо, две недели. И недорого. 45 тысяч рублей, это ну, по-моему, 850 долларов, что ли, что-то такое. На две недели. Жилье, проживание, питание, лекции, все-все включено. Это, я думаю, недорого. И все друг другу боль причиняют?
Да, она идет туда, в почве.
Послушайте, я вам скажу об этом. Послушайте меня. Запомните, там, где есть любовь, я сегодня лекции в храме говорю, даже духовные люди, потому что я это сказал, потому что чувствую, что у них там тоже какие-то есть трудности. Я для них тоже кое-что сказал на лекции, не только для вас. Вот. Понимаете, там, где есть любовь, там всегда отношения становятся очень глубокими и ранимыми. И ранимы. Вот. У нас в общине, где я живу, там у нас 70 человек, там даже больше, там уже сейчас больше, уже больше 100 человек. Все вместе работают, и тоже отношения очень такие, иногда ругаемся даже, понимаете. То есть, но надо понять просто одну идею простую. Все зависит от того, как вы воспринимаете друг друга. Если вы, вот я на лекции там в храме говорил, если вы любимые, то вы всегда извинитесь, всегда раскаетесь, даже если вы считаете себя правым. Вы всегда извинитесь, раскаетесь и всегда опять начнете сначала. Вот если говорить об отношениях, смотрите, в духовном мире, в духовной реальности тоже ругаются. Но там они так сильно любят друг друга, что они, у них эта ругань – это наслаждение, вообще наслаждение, а не страдание. Они наоборот, как бы это у них, ну, это наслаждение друг другом ругаться, а не страдание. Говорят, милые бронятся, только тешутся. Вот, понимаете? И поэтому надо одну вещь понять, что неизбежно, когда близкие отношения не очень хрупкие и ранимые по природе, всегда будут конфликты, потому что ты ждешь, что тебе как бы посмотрят на тебя лучше, чем посмотрели, там скажут лучше, чем сказали и так далее. И все вот это постоянно, вот это вот ожидание глубины, чистоты в отношениях и так далее. Но если говорить об отношениях, то я вам скажу три вещи принципиальных. Первое, то есть три стадии развития отношений. И это все зависит от того, насколько ты вообще в целом веришь людям, насколько в людях видишь душу. Потому что очень важно понять, ну, душу увидеть. В человеке душу именно увидеть. Допустим, если вас смотреть на, ну, как на душу, допустим, то у души всегда есть какие-то особенности, как яркие черты, допустим, у человека. Вот, допустим, Вы как душа очень добрая душа. У вас много доброты в сердце. Это уникальное свойство ваше. Допустим, у вашего супруга много честности и искренности, как души. Он честный человек. А вы, как душа, смиренная очень. Такая, как бы, смиренная, простая, как душа. И если вот, ну, на человека как на душу смотреть, то раскрываются все его свойства, понимаете? И в отношениях как души, то есть к человеку, есть три вида отношений. Первый тип отношений – безразличные отношения. То есть мы наслаждаемся просто друг другом. Все. Перестали наслаждаться, разошлись. Как люди в основном. Любовь закончилась, но любовь означает наслаждение. Я как бы не кайфую от тебя, значит, до свидания. Понимаете? Второй тип отношений, более развитый, это когда принципы или правила в отношениях стоят выше, чем человек. Это в целом Европа. Это Европа. Правила выше человека. Это в целом Европа, понимаете, это, ну как бы, то есть много очень правил и очень сильная вера в них. Я приведу пример, допустим, я в Германию, когда приехал, там мне сказали, нельзя уходить с дорожек, ну там что-то собирать, это тебя подумают, что ты бродяга просто и там. Ну, какой-то странный человек, ну, тебя не будут воспринимать уже как нормального человека. А? Ну, то есть правило, сильная прикованность к правилам, понимаете? То есть вот это и у вас тоже в отношениях то же самое. У вас есть принципы у каждого свои, и вы как бы их ставите выше, чем человек. А надо человека ставить выше принципа. Это означает, что если, допустим, моя жена... Ну, что-то делать не так, как я вот, ну, хотел бы в жизни вообще, хочу и понимаю. И еще и обижается на меня, что ну, она вот так делает, а я не воспринимаю это как что-то хорошее. И я в шоке, как бы, я говорю, да ты что это вообще, как бы, это уже сверхнаглость вообще-то. Сама же делаешь не так, еще и обижаешься на меня. Так бежать навстречу к поезду и кричать, уйди с дороги, да? Вот. Ну, то есть, ну, поругались, короче. Она обиделась. Я потом раз отошел чуть-чуть и думаю, да какая разница вообще? Главное, вот человек, она дала мне свою жизнь. То есть, жизнь человек отдал, живет с вами рядом человек. Ну, какая разница, как он что-то понимает, не понимает, как он считает. И пошел извиняться. Она, я говорю, извини, пожалуйста, я не прав. Она, а ты... Точно считаешь себя неправым, потому что на лекции говоришь, что ты все равно чувствуешь себя правым. Мне передали подружки, что так на лекции говорят. Я говорю, ну точно я не прав, 100%, хотя я считаю правым, просто обманываю. Но так как я как бы, ну, считаю ее, ну, как бы выше, чем правило, я человека ценю выше, то она прощает. Понимаете, и так надо жить. Ну, то есть человек выше, чем правило. Так надо жить. Тогда все наладится. Но если вы что-то друг другу доказываете, добиваетесь друг от друга, то ну, это невозможно. Вы поймите такую вещь. Вы поймете такую вещь, что мы все друг друга используем. Причем неосознанно. Неосознанно это происходит. А может быть, даже и мы не хотим, но так получается. Ну ничего, даете боль. Ну ничего страшного. Все нормально. Вы просто примите жизнь такой, какая она есть. Я разок ехал в поезде, ну как бы, там лежали дед со старухой. Дед сверху, а старуха снизу. Они друг друга не могли принять. Ну, то есть, они семейная пара, да, они давно, видно, живут вместе. И как бы дед что-то старухе кричит, а они оба глухие, короче. Дед старухе что-то кричит, короче.
Но женщины обычно, они как бы, ну, уверены, что они поняли. Вот. И как бы, ну, он ей там типа, возьми попить, дай, пить хочу. Она, я не знаю, где твои ботинки. Ну, такая тема, короче. Он, дура, ну когда дашь пить-то? Я сколько можно ждать? Она, да не знаю, где твои ботинки, что ты орешь? И, короче, там скандал потом на весь поезд. Орут, короче. Прямо это, с полпинка заводились. Вот, наорались, короче, потом этот слез, попил дед. Сел рядом с ней, она тоже села такая, сидят. Рядышком сели, такие сидят, любимые, короче, родные. Вот это жизнь, как бы. Это жизнь. Главное не отчаиваться. Любовь должна быть выше всего, понимаете? Ну, наорали, сели рядышком, как бы. И все. Чай попить. И все, и нормально. Я посмотрел на них, так было приятно смотреть. Любовь настоящая, все, порали, сели, полюбили друг друга опять. Все. Так и живут, не слышат оба, короче, ну, как-то общаются. Мы тоже друг друга не слышим, не понимаем, понимаете? Надо все равно любить. Потому что восприятие мира очень сильно отличается. То есть я, когда пытался настроиться на свою жену, я начал молиться, я думаю, что это такое вообще? В чем дело? И я начал настраиваться, я смотрю, как бы она такая очень ранимая, такая хрупкая. Как бы, и, а я такой весь как бы напряженный такой. И она, ей очень трудно, она как-то терпит меня, старается так. Я думаю, ничего себе, тяжело человеку. И я начал так аккуратно с ней общаться. Она такая улыбается. Ты, говорит, поменялся к лучшему. А я уже так вообще, уже как это. Понимаете, то есть мы друг друга вообще не понимаем. Не видим. Все люди разные абсолютно. Мужчины, женщины. И как бы женщине кажется, что это естественно. Я такая хрупкая, со мной надо. Мужчина, он не грубый, он как бы не понимает, чего она хочет. Вроде и так уже, и так, и сяк, и все равно не то. Понимаете? Что если бы человек видел, как надо с другим общаться, то он бы, ему легче бы было. Но мы же не видим, мы видим только свои желания друг от друга. Понимаете? Мужчина только наслаждение от женщины видит. Женщина только защиту от мужчины видит. А больше ничего мы не хотим видеть. Поэтому надо развиваться, просто жить. Вот ее надо постоянно успокаивать, каждые 5 секунд. Это она так воспринимает любовь к себе. Вот, ну, чтобы ее любить, надо успокаивать. Да не мешаешь ты, все нормально. Успокаивай. А ему надо постоянно говорить, как бы, у тебя все получится, все, как бы, нормально, все. А ей надо просто давать возможность, чтобы никто не трогал ее, чтобы у нее свое пространство было, чтобы ей было хорошо, спокойно. Вот это любовь, понимаете, каждому человеку. Все. Вот и делайте это. Потому что у нее ощущение, что вы его не понимаете. Такое ощущение у него с детства вообще от людей, что его не понимают. У вас ощущение, что вы приносите беспокойство. А у нее ощущение, что ее мучают все. Все. Надо убирать это ощущение просто. Это как бы означает видеть глубоко человека и все. Вот вы, допустим, подходите ко мне, у меня задача не ответить на ваш вопрос, а увидеть вас и дать вам то, чего вам не хватает. Да? Ну а какие направления? Давайте это после лекции. Давайте мы хорошие, вот сейчас вопросы вы задаете по, вот они хорошие, именно по судьбе,
Потому что если вы мне задаете как справочному автомату вопрос, как бы монетку бросили,
правильный ответ. Все, как бы. То после лекции. Нет проблем, но после лекции. После лекции. После лекции. Если знаки судьбы, возьмите ее так и выбирайте. Сели, ручка там, это специальность. Оп, по левой руке пошло, оп, нормально. Это специальность по правой не пойдет. И так далее. Все сами можете определить. Вот. А меня как справочный автомат использовать можно после лекции. Да?
Когда мы спрашиваем себе вопрос, меня бывает
это значит, вы значит, не принимаете судьбу. Нужно выдержать удар. Ну, допустим, вы вопрос, допустим, парень, допустим, выйду я замуж за него или нет. И то, как подумала о парне, значит, не можешь принять удар, значит, спроси кого-то другого, чтобы он почувствовал, потому что вы не выдерживаете нагрузки судьбы, она вас возбуждает, будоражит. Интуиция, если все спокойно, вы, допустим, предчувствие какое-то и в сердце спокойно, то это интуиция. Если у вас есть какое-то предчувствие и в сердце страх, значит, это не интуиция, это просто мнительность. Понимаете, есть злые духи, которые нам создают проблемы из-за того, что они создают нам мнительность или пугают нас, особенно это касается женщин. Часто злые духи пугают женщин, и они думают, что они предвидят будущее. Но как определить, что ты предвидишь будущее? Ты чувствуешь, что что-то будет, и в сердце у тебя спокойно. Значит, это будущее. А если ты что-то чувствуешь, и в сердце у тебя страх, это значит, что ты попала под влияние злых сил. Надо успокоить сердце, еще раз посмотреть. И может быть и так, и так. Допустим, бывает так, что ты почувствовал судьбу, и ее испугалась. Но в этот момент, когда ты испугался, ты не сможешь определить, это правильно или нет. Тогда ты попробуй еще раз. Помолись, успокойся по поводу этого события. И потом еще раз посмотри. Если ты почувствуешь то же самое, напряжение там в не той руке, которая удачу приносит, значит, ты предупреждена Богом. То же самое всякие знаки. Мы говорили о том, что человек идет, допустим, где-то. Он думает о чем-то тяжелом. И раз кошка перебежала, черная. Если она слева направо перебежала, значит, это неблагоприятный знак, но все будет более-менее нормально. А если справа налево перебежала, то значит неблагоприятный знак, и еще и будет все не так, как надо. А если она пыталась перебежать, но не смогла, значит, это просто предупреждение вам, что может быть какое-то событие. То же самое и черная собака, в принципе. Любые животные, которые... Но животные должны вызывать у вас какие-то опасения. Если, допустим, это любимое животное черное, значит, это не такой плохой знак. Особенно черная змея переползла там, это уже совсем плохой знак. Ну, страшное животное там какое-то, опасное. Вот, то же самое, как бы птицы, допустим, если вы о чем-то подумали, хорошая птичка чирикнула, с какой бы стороны чирикнула, это более-менее нормальный знак. А если ворона там испугала еще вас, это плохой знак. Молния, допустим, это еще тяжелее знак. Сильно, когда сильный испуг что-то вызывает. Допустим, вы подумали о чем-то, и у мужчины, допустим, с левой стороны гром и молния такая сверкнула с левой стороны. Значит, что как бы опасно. Тяжелый знак. И вы как раз это на мысли на вашу возник. Не то, что просто молния щелкнула, вы испугались и о чем-то потом подумали. Это не такая последовательность. Сначала подумали, потом молния щелкнула и гром. Есть еще как бы сны. Вот когда, допустим, событие происходит какое-то, уже происходит, что-то происходит. И, допустим, вот я, когда у меня событие неотвратимое происходило, которое мне причинило боль сильную, то я видел несколько снов. Первый сон был, на меня падают листья желтые, я лежу осенью, как бы, хотя это была не осень, сезон. Я лежу, листья падают и не останавливаются. И меня заваливают полностью, как бы. Именно желтые такие листья.
Ну, то есть признак того, что кончится что-то, кончается твое счастье. Вот второй сон, я в поезде как бы еду с человеком, потом он куда-то идет, и я его ищу, не могу найти. Третий сон, я в лесу иду, не могу выбраться, не могу найти выход, иду, 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 выхода нет. Вот эти сны указывают на очень тяжелую судьбу, то, что, ну, как бы, знаки очень неблагоприятные. Все это благоприятный сон, это от Бога. Это от Бога, значит, это значит, Бог к вам приблизился, значит, удача пришла в вашу жизнь. Хороший, да, значит, Господь как-то пришел в вашу жизнь. А вы же почувствовали в сердце радость какую-то, от счастья от этого шара. Ну, удача пришла, значит. Потому что есть, смотрите, правая и левая сторона. Это у мужчин и у женщин. Правая сторона связана с волей человека, а левая с чистотой, с любовью. Есть воля у человека, есть любовь или мысли. Ну то есть у вас с правой стороны, с левой стороны. Значит, сначала обычно у человека очищаются мысли. Мысли, эмоции, чувства очищаются, а потом воля очищается. Обычно последовательность такая. Но бывает наоборот, у человека воля как бы хорошо, чисто работает, а мысли слабо, допустим. И там, где у него сильнее работает, там он чувствует звук, слышит. И может ощущение счастья тоже быть или справа, или слева. Понимаете? Это указывает на последовательность событий. Если справа, значит волевые функции преобладают в жизни. Если слева, значит преобладают функции мышления и чистоты восприятия мира. То есть есть два типа разума. Есть женский разум, это разум, сотканный из интуиции и чистоты. Это женский разум. А мужской разум соткан из силы и влияния. И может, допустим, удача прийти через мужскую энергию разума или женскую, неизвестно, у всех все по-разному может. То есть может открыться левая часть тела, правая, это все связано вот с вашей судьбой. А как они снятся? То есть? Понимаете, все зависит от того, что у вас в сердце. Если в сердце спокойствие и приснился близкий человек, значит, это правда, он приснился. А если вы страх испытываете после сна, значит, вас атакуют духи. И они принимают форму близких людей. Ну, пожалуйста. Не, нормально. То есть вы просто повторяете молитвы, просто вы должны знать значение молитвы. Это с мани никак не связано. Ну, примерно так, да. Ну, то есть, поймите, что лучше всего прославлять Бога. Если вы там произносите какие-то мантры, которые там что-то делают с вами, это все, ну, как бы это просто, ну, вы тратите зря свои силы. Потому что все зависит от энергии. Понимаете, вот смотрите, я вам сейчас расскажу вкратце, что такое судьба. Судьба – это количество счастья просто в какой-то зоне. Счастья в отношениях нет, значит, они разваливаются. Счастья нет в здоровье – разваливаются. Вот счастья нет в работе – нет работы. Понимаете, то есть энергия счастья, она связана с судьбой. Только энергия счастья. Все. Вот. И поэтому нужно просто знать, что энергию счастья дает Господь. Надо Ему служить. Ты слушаешь Ему, получаешь счастье. Все. Вот такая система. Понимаете? Вам нормально помогает лечение? Спинка болит? Так же? Надо подойти опять, значит, я посмотрю еще раз.
слышала, как вы сказали, мне сказали, пробивай, пробивай. Несколько раз это было.
Ну, значит, Господь вам сказал?
Да.
Господь голосом старше, может говорить. Но Господь голосом старше. Да. Да, 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 да. Господь вам советовал что-то, говорил. Может, голосом старшего говорит. Или старший может присниться, значит, Господь действует в сердце. Кому вы верите, он тем и снится. И мне, и мне. Ты мне не снишься, я тебе тоже. Ну, ваш вопрос. Мужчина, ваш вопрос. Запомните всегда, когда вы о чем-то вспомнили, это откуда-то пришло. Есть несколько вариантов. Это может из вашего прошлого прийти, от какого-то человека может прийти. Может прийти от ангелов, допустим, сверху, или от духов снизу. Вот. Все это распознается. Допустим, если мысли приходят из прошлого, то они превращаются в желания. Например, если сильно что-то хочу в жизни, это мысли из моей прошлой судьбы пришли. Если мысли от людей приходят, от каких-то людей мне приходят, то я вспоминаю этого человека всегда. Вот мысли от человека пришли, я его вспомнил во время этих мыслей. Если мысли от ангелов приходят сверху, то это приносит в сердце великую радость и озарение. А если мысли от духов приходят снизу или от демонов, то тогда в сердце возникает сильный, ну, страх или сильная страсть какая-то. Допустим, вожделение может возникнуть, страсть, какая-то жадность куда-то несет, это одержимость злыми силами. Когда добрые силы влияют, человек, сердце успокаивается, озаряется чистотой, знанием. Вот. По этим признакам можно понять, откуда пришла волна. Бывает так, что мы своим поведением, своей жизнью сами настраиваем себя не туда. Например, слишком смотрим новости много или телевизор. Это мы, значит, ищем приключения сами. Нам делать нечего, решили поискать приключений. Хорошо, нашли. Настроились не туда, куда надо. Или посмотрели какой-нибудь фильм, там крюгеры, шмугеры там всякие. Вот. И все, насмотрелись. И это, вот запомните, все фильмы, в которых участвуют какие-то сверхчеловеческие силы, вот все фильмы, любые, там всякие инопланетяне, там, из царства мертвых, там, какие-то сверхчеловеки, там, Человек-паук, там, Бэтмен, Гудмен, там, и так далее. Вот, все вот, что вы увидели, вот эти все вот летающие монстры, это все от злых сил. От добрых сил вы можете получить только, если фильм про какого-то святого человека или фильм про какие-то события исторические, но именно без этих всех монстров. Сейчас и исторические события тоже монстры приплетать начали. Вот просто исторический добрый фильм там про жизнь пророка Мухаммеда есть, допустим, Фарук Амар фильм такой. Смотрели? Посмотреть там прям с его рождения, и прям вообще супер фильм. Я прям узнал, что такое мусульманство по этому фильму. Как зарождалось там. Фарук Омар. Это, ну, второй халиф после пророка. Фарук Омар. Фильм так называется. Вот, там 30 серий по 40 минут. Просто прекрасный фильм. Там вот показ соотношений в семье, как правильный, как человек должен верить в Бога, как нужно, ну, побеждать судьбу там и так далее. Ну, то есть очень много интересного можно познавательного понять, вот когда ты изучаешь такие фильмы. Или, допустим, есть А? Махадев это такой фильм сложный, может быть. Там много философии такой сложной, как бы, непростой. Ну, как бы Махабхарату можно посмотреть тоже. Ну, можно разные есть индийские. Шани-дев тоже сложный, не надо его сразу. Исторически часто бывают тяжелыми, да. Ну, для женщин абсолютно, там драки всякие, там битвы. Женщине нужна любовь, красота и драки эти смотреть, как бы что. А? Классику, да. Ну, то есть, понимаете, вот это все можно смотреть, но когда вы смотрите этих всех монстров, там фильмы ужасов эти, или эротические все эти фильмы, понимаете, это же тоже злые силы. Когда человек на волну вот эту настраивается, вот эту вот низменной любви. Это злые силы его настраивают. Это ну, жесткие энергии в организме начинают двигаться. У человека страсть появляется, жажда. Ему плохо становится, что он один, там, у него этого нет в жизни, чего и показали. И так далее. Все это как бы ну, вызывает потом неуравновешенность у человека, неспокойствие. Вот здесь спокойно же, да, в святом месте. Вот это признак удачи. Приехал в святое место, все молятся, и сразу сердце раз, как бы, спокойно стало, хорошо. Это признак того, что вы побеждаете судьбу, удачу. Сердце спокойно, прохлада в сердце такая. Все как бы. Ну? Вот это значит, что общается. Смотришь на фотографию, мысли приходят, это хорошо. Все, не бойтесь этого. Не надо этому придавать слишком большое значение, пока вы не глубоко это не поняли. Можно несколько раз проверить это и так далее. Изучайте просто. Но мыслям не надо сразу доверять, пока вы не стали опытным в этом. Понимаете? Но можно изучать это все. Но в любом случае, вы посмотрели на фотографию, в сердце спокойно, и мысль пришла от святого. Но в сердце спокойно, страха никакого нет. Значит, это от святого. Просветление в голове, хорошее настроение, изменилось что-то внутри, радость какая-то, значит от цветов. Нужно все симптомы смотреть, на ручки посмотрели, там у мужчины по правой руке легкость от этой мысли, значит так и есть. Ну то есть как бы искать подтверждение, молитва, можно помолиться на эту тему, мысли какую-то почувствовали, пока не забыли, помолитесь. Если она усиливается во время молитвы на святого, значит это от него. Если забылось, значит что-то другое. Ваш вопрос, да? Как? Это блокировка, да, блокировка. Вот это не надо, типа, да ладно, не молись. Я тоже, я же рассказывал, как я, ну, человек не дышит, как бы, искусственное дыхание, я пытаюсь ему жизнь вернуть. Я молюсь, и у меня такое в сердце, да, типа, да, он не будет жить. Да, не молись, да, не будет жить. И я все равно, нет, я буду молиться, напрягаюсь. Да, не, да, все, как бы, все. И я нет, как бы, и потом раз, и в сердце уже все пошло. Это блок, стоит блок какой-то у вас. Его надо пробить просто. Аскезу совершила, блок пробила, все, пошла энергия. А это уже другой вопрос. Это если не хочется замуж, у вас дети есть? Нет. Значит, есть другой монастырь, в монастырь идти. Ну идите в монастырь поживите. Это есть два варианта, или замуж, или в монастырь. В монастыре тоже хорошо, там классно, там любовь, как бы. Монахи это же возвышенные люди, они тебе дарят много любви и счастья. Люди просто не знают эту жизнь, они думают, что здесь лучше, чем там. Часто там лучше, чем здесь. Пожила в монастыре, накопила благочестие, я знаю много ребят и девчат. Ну, наша ведическая традиция. Пошла, пожила в монастыре, накопила сил, благочестие, стала красивой в служении Богу. С Богом соприкасается, человек красивее, красивым становится. И обычно люди, у которых тяжелая семейная карма, блок прямо, да, они, у них два варианта. Или духовная жизнь, вот хороших два варианта, или духовной жизнью человек занимается, один вариант, или второй вариант, она находится в возвышенного человека, который не интересуется как бы семейной жизнью. Но все равно у них семья, и они о Боге думают, для Бога живут как бы. Вот это ваш вариант, найти всевозвышенного человека. Пожить сначала где-то в святом месте, в монастыре, там где-то в святом месте, и окунувшись в эту атмосферу, стать такой же, слиться с ней. И к вам привлечется какой-то человек хороший, возвышенный, которому именно нужна жена, которая хочет духовного, а не материального. Такое вот надо мышление культивировать. Вам. Ну. Вот бывает такое у женщин, смотрите, ребенок есть, и она, женщина, полностью удовлетворена ребенком, замуж не хочется. В принципе, согласно ведам, в этом случае можно и не выходить замуж женщинам. Но с одним условием, что надо сильно устремиться к Богу и посвятить себя Богу. Если женщина как бы не замужем, ребенок есть, и она не посвятила себя Богу, то с возрастом она будет чувствовать все больше одиночества, а время уже упущено. Женщины, поймите, я сейчас вам расскажу как бы кое-что важное для вас. Особенно у кого никого нет. Женщина так устроена, что ей в принципе и с самой собой неплохо жить. Потому что она является источником наслаждения. Она наслаждается сама собой. Ей хорошо и лежать, и ходить. Она наслаждается женской жизнью, потому что женское тело предназначено для наслаждения. Все, она наслаждается сама собой. Ей так хорошо, какие мужики вообще, что нафиг они нужны. Вот, понимаете, но проблема заключается в том, что она не знает, что вот это, когда она наслаждается сама собой, это как раз и время выходить замуж. Потому что потом с возрастом уже сама собой не понаслаждаешься. Когда тело стареет женское, оно уже не приносит наслаждения. А и отношений нет, и тогда остается только выйти на Луну. Понимаете, поэтому вот эта иллюзия, думать, что я всю жизнь буду наслаждаться своим женским телом, это иллюзия. Возраст приходит, и уже тело женское не наслаждает, а отношений нет, и женщина уже не знает, куда ей бежать. Потому что ей или надо наслаждаться собой, или наслаждаться отношениями. Но если она ничем не наслаждается, зачем тогда она женщина родилась? Понимаете, поэтому выбирайте всегда наслаждение отношениями, всегда идите в отношения, потому что наедине с собой оставаться, это же для женщины опасно, потому что красота теряется, а как бы у тебя никого нет. И потом в старости одной жить уже очень тяжело женщине, неблагоприятно. Хотя бы дети должны быть, или муж там, ну кто-то должен быть рядом. Нормально. Нормально, как бы начали как могли, а потом развивайте ребенка как можно больше Бога. И все, что неправильно, все уйдет. Сейчас люди все больнее и больнее становятся. Естественно, начинать уже тяжелее и тяжелее. Экология хуже, атмосфера вокруг. Люди живут неправильно. И поэтому создаются новые методики зачатия в соответствии с нашей жизнью. Понимаете? Если бы человек жил на природе, там вот раньше, когда люди жили на природе, вообще как бы рожать детей не было опасно. А сейчас, так как мы в домах живем, то есть у нас организм становится не такой развитый, женщинам опасно рожать на дому. Поэтому женщины, вот сейчас модно роды там на дому, роды в воде. Я насмотрелся уже вот так вот. Столько уже покалеченных судеб я видел от этого всего. Рожать надо только в роддоме. Запомнили? Все. Потому что там есть реанимация. Если что, вам помогут за секунду. Вот в моей общине уже два случая реанимации из-за этих родов на дому, понимаете? Я уже там ругался после первого случая, они меня не послушали. Второй раз, и опять как бы уже ругался. Говорю, не дай Бог еще кто-то из вас осмелится рожать на дому. Не ищите от меня поддержки потом. А то они сначала рожают мне там, где надо, а потом молитесь за них. Ну. Вот это хороший вопрос, я забыл эту тему вам. Вот, ну, я вообще опасаюсь современной психологии во всех ее проявлениях. во всех. Простите, но я не сторонник этого, потому что я вижу, глубоко эти вопросы разбираю, вижу отклонение определенное от правильного понимания вещей. Если говорить о визуализации, вот, этот метод очень опасен. Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, допустим, я решил визуализировать 100 долларов. Хочу 100 долларов, хочу 100 долларов, там 100 евро, хочу 100 евро, хочу 100 евро. Появится 100 евро? Появится. Да. В жизни ты получишь эти деньги, если ты их визуализировал. Но давайте разберемся, откуда они приходят. Желание человека обладает абсолютной силой. Все, что приходит к нам, это приходит из нашего благочестия. Я, допустим, делал какие-то добрые дела. И у меня есть коробка благочестия, кладезь благочестия в сердце, который нужен. Для чего? Для того, чтобы катаклизм случился, тебе ты не пострадал. Едешь в машине, авария, тебя как бы пронесло. То есть есть события, куда нужно сгустки энергии огромные. Вот, допустим, ты вот так едешь, вот так. Ух, слава Богу. В это время у тебя огромная куча благочестия вышла изнутри, и как бы и ты остался жив. Понимаете? Это благочестие идет от того, что ты не слишком много чего-то хотел в жизни для себя. Понимаете, если чем больше человек хочет и требует изнутри, хочу вот это и еще, тем больше вот этот вот запас благочестия выходит наружу, тем меньше удачи у человека в жизни остается. Понимаете, если вы чего-то хотите, не надо вообще сидеть и конючить у судьбы. Надо просто хвалить Бога и от Него получать. Это будет не ваша судьба, это будет милость. Сколько могут Богу намолились, столько получили в жизни бонусов, понимаете? Не надо как бы сильно настраиваться на то, что мне что-то надо, потому что Бог и так знает, что вам надо. Вам просто не хватает для этого энергии. А то благочестие, которое вы держите, у вас есть внутри, оно для других дел предназначено. Более важно. Теперь смотрите. Вы начали вообще попусту конючить Бога просто по пустякам. Типа визуализирую себе там то, сё, понимаете? Вот. Ну и навизуализировали, все благочестие истратили. Потом маленькое там препятствие в жизни какое-то, и вы в гипсе. Зачем это надо? А люди не знают об этом, они знают глубинных сфер жизни, поэтому они вот узнали, что визуализация дает результат, и поехали визуализировать. Зачем? Надо просто молиться, делать добрые дела. Вот смотрите, три способа победить судьбу. Первый способ аскезы я вам детально объяснил. Еще осталось добавить, что вы когда не двигаетесь, да, вот так не двигаетесь, допустим, вас хотят посадить в тюрьму. Забыл выложить, не люблю на мягком. Вы, допустим, не двигаетесь, вас хотят посадить в тюрьму, вы не двигаетесь, молитесь, как вот мы молились, да? И в какой-то момент у вас сердце становится спокойно по поводу того, посадят вас или нет. Вот спокойно стало. Это значит, вы насилие сильнее этого насилия, которое над вами хотят совершить. И если это несправедливость какую-то с вами хотят сделать, вы можете в тот момент, когда вы стали сильнее в аскезе, чувствовать, что это вас не тронет. Вам, но люди ведут себя агрессивно, они хотят это сделать, от них идет влияние. Вы можете Богу сказать, а теперь, если они делают несправедливость ко мне, пусть это пойдет на них самих. Потому что всегда, когда что-то с нами происходит, мы сначала это сами с этим соглашаемся. Не соглашайтесь. Вот, допустим, насилие совершают над вами, они должны позже совершить насилие. Чаще всего, если человек молится, и у него спокойно в сердце, в жизни, если над ним должны совершить насилие, он будет предупрежден заранее. У меня это много раз в жизни было. Заранее Господь предупреждает, а потом и мы успели помолиться, все, и насилие совершить не смогли. Понимаете? Но имейте в виду, есть выбор. Вот если насилие совершают, вы можете сжечь это насилие и вообще мир, ничего плохого не будет. Но если не можете жить, человек хочет, жестоко настроен, тогда просто вы нейтрализовали его поступок, в сердце все хорошо, он ничего со мной не сделает, а он хочет хорошо, тогда его желание назад ему. Пускай получит то, что хочет сам. Все. Вот так вот. И вот так оно и получается, он сам и получает потом. И можно несколько раз еще это проверить. Дошла до результата идея или нет.
Если
Да, нехватка благочестия. В целом, если у человека благочестия много, никакого несчастного случая с ним не должно произойти. Опухоль груди, значит, лень. Бегаем недостаточно и постимся недостаточно. Я же пол семинара об этом вам говорю, ну сколько можно. Опухоль груди, там что-то заболело, там треснуло, это значит ленивая жизнь неправильная. Не хотим жить по-настоящему, побеждать судьбу не хотим. Запомнили про визуализацию? Не надо ничего конючить у судьбы. И вообще вот эта тема молиться, что-то просить у Бога, это вообще тема закрыта должна быть для вас. Вы услышали, как правильно молиться? Мы хвалим Бога, прославляем Его. Бог сам все делает в сердце. У вас же легкость появилась в сердце? Вы о чем-то думали тяжелым? Перестало тяжелым казаться эта мысль? Казалось, значит, идет победа, идет. Ну что вам еще надо? Судьба побеждает, все хорошо. Зачем что-то просить? Просить — это значит лениться. Типа Бог сам делает. А? Дайте так, да. Вы кем этим занимаетесь постоянно? Вместо того, чтобы проверить, как вот судьба работает, посидеть, помолиться, вы подходите ко мне, типа, закладываю монетку в Олега Геннадьевича, виртуальную. Вот. И тебе, правильный ответ. И так вот весь час после лекции. Конечно, когда люди задают вопросы глубокие какие-то, мне приятно, но в основном люди все спрашивают то, что они сами не могут определить. Это означает лень просто. Помолились, определили. Я же вас научил всему. Но если вам сильно надо спросить, прям жизненно важно, подходить, спрашивать, не бойтесь. Ну, один раз укушу и все. Ну, что вы пробуете? Я же не могу вас покусать до смерти. Ну, чуть-чуть укусил и все. Ну, конечно, я же человек.
Хорошо, давайте выясним. А вот если я слышу, что жена должна уважать своего мужа, то тогда он будет уважаемый в обществе и на работе.
Да, да, да.
Если я слышу, что мужчина должен добиться уважения в обществе и на работе, то потом жена его будет уважать. Так как оно на самом деле должно быть, и как женщина должна уважать мужчину, и как мужчина должен уважать женщину. И вообще, что это за явление уважения?
Отличный вопрос. Смотрите, вот мужчина и женщина — это два мира разных, и для них разные лекции. Вот когда лекцию читают для жены, я говорю жене: жена должна уважать мужа, и тогда ее будут уважать на работе. Когда я для женщины читаю лекцию. Когда я для мужчины читаю лекцию, я говорю: не жди, чтобы она тебя начала уважать. Просто доби своей силой, стань уважаемым человеком, и она увидит, что ты уважаемый, сильный, и начнет тебя уважать. Ну, то есть есть мужское, ну, мужское знание, а есть женское. Я сам пользуюсь только мужским знанием. Я не жду, когда меня жена будет уважать. Вообще я не жду, просто я как бы иду своим путем сильным и все, и не ожидаю от нее уважения. Но если я начал ждать уважения, то я проиграл в своей судьбе. Надо победить, надо показать, что я уважаемый. А если не уважает, это ее проблема. Надо стать сильным, уважаемым, и ей придется уважать. Докажите. Ни одна женщина, когда мужчина становится уважаемым, не может не уважать. У нее нет возможности просто. Ей придется уважать. Вот, теперь насчет уважения. Уважение – это знание о любви. Ну, то есть любовь – это аскеза. Некоторые люди думают, что любовь – это наслаждение. Вообще знание о любви – это самое сложное знание в этом мире. Любовь является аскезой. Одна девушка сегодня ко мне подошла, и она сказала: «Олег Геннадьевич, смотрите, у меня как бы есть два варианта. Один вариант: я люблю человека, наслаждаюсь им, мне он нравится. Вот. А другой человек, он верен мне, со мной живет, это мой муж. Как бы он мне не нравится». Нет, не смейтесь, послушайте меня. Это нормально, это обычно так в жизни бывает. Я сейчас расскажу эту тему. Он мне не нравится, он надежный, защищает меня, мне приносит счастье, но я его не люблю. Второй вариант: сильно люблю человека, но он чужой, как бы никакого счастья не приносит, и чувствую, что, наверное,
Если я уйду к нему, он меня бросит. Запомните, вот это и есть классика жанра. Есть влюбленность. Это яд. Всегда и везде, даже в семейной жизни, даже вот, допустим, муж с женой друг к другу влюбились, это яд. Потому что он вызывает привязанность у людей, страсти, ожидания друг от друга. Бразильский телесериал начинается. Вот. Понимаете? А есть настоящая любовь. Она обычно не распознана людьми. Люди не знают, что это такое. И счастья от нее не чувствуют. Это очень сложно понять, что такое счастье от настоящей любви, потому что это счастье имеет холодный, спокойный вкус. А счастье от любви, вот этой вот влюбленности, имеет горячий, яркий такой вкус наслаждения глубокого. И люди обычно не привлекаются холодным, спокойным, глубоким и чистым вкусом настоящей любви. Поэтому нужно очень сильно молиться Богу, чтобы понять вкус Его любви. Он имеет холодную, чистую, светлую и радостную природу. Вот так же, как вы здесь сидите, вам прохладно внутри в сердце, спокойно, радостно, чисто и светло. И это и есть энергия Бога, Его любовь. Понимаете? Она такую природу имеет. И это и есть настоящая любовь. Потому что потом эта любовь, спокойно, чистая, светлая, холодная, постепенно, углубляясь, превращается в горячую. Но горячая она становится только глубоко-глубоко внутри сердца. И это очень искреннее и светлое чувство, которого достойны только немногие на этой земле. Мы же хотим этого искреннего, чистого и светлого чувства вот так вот, просто так. И Бог нам дает такую возможность в виде влюбленности или вожделения, или похоти. Понимаете, очень как бы от человека такой кайф, как бы хорошо с ним. Но это эгоистическое чувство, которое всегда человеку в жизни приводит к поражению. Всегда оно вызывает разрушение в его судьбе. Настоящая любовь чиста, спокойна. И она начинается, эта любовь, когда ты хочешь в человеке увидеть его чистоту. Вот хочешь, прям молишься, чтобы увидеть чистоту в человеке. Когда ты увидел в человеке чистоту, с этого момента ты начинаешь его уважать. Вот ты прям как бы чувствуешь чистоту в нем. Все, значит, ты его уважаешь. И это означает, что ты его любишь. Любить можно только чистоту в человеке, больше нечего любить. Некоторые люди говорят, он греховный, он плохой, он развратник, но я все равно его люблю. Это не любовь, это вожделение. Настоящая любовь означает, что видишь чистоту в человеке. Вот я, допустим, вижу вас чистоту, вы смотрите на меня глазами своей чистоты. Я только с этим контактирую с вами, больше ни с чем. Это любовь. Она не вызывает ни ревности, ничего. Она чистая, светлая, спокойная. И именно такую любовь надо добиваться в семье. Когда появилась такая любовь в семье, то тогда все остальное есть у вас между вами, как бы влечение. Нет, это все может меняться, но это не является главным. Если есть чистое, светлое чувство, оно всегда защищает. Оно дает гарантии в жизни и силу внутреннюю. Но мы все будем испытаны, очень жестоко испытаны вожделением в жизни. Все люди будут испытаны им. Потому что вожделение, оно сжигает человека. Оно не дает человеку жить. Оно его мучает, жжет его и пытается сделать так, чтобы он свернул с правильного пути в жизни. Только с помощью Бога. Вот когда вы к храму приблизились, к Богу, Бог гасит вот эту иллюзию всю. А? Не, вы себе гасите. В другом человеке гасить ничего не надо. А? То есть это его судьба, не ваша, да? Это его судьба, не ваша, да? Наверное, ваша, да? То есть муж это не ваша судьба? То есть муж во всем виноват, да? А кто? Нет, вы не знаете. Вы не знаете. Вы так думаете. Но вы знаете, что он виноват. Это значит, что вы в победе над своей судьбой находитесь на два шага. Теперь нужна молитва, и в молитве вы почувствуете, что вы сами такая где-то внутри, как он сейчас себя ведет. Да, вот, вы сами такая, и поэтому Бог вас за это наказывает. Это называется «виноват не он, а судьба». Это еще вы не побеждаете судьбу. Следующий шаг. Вы молитесь дальше и прям реально чувствуете,
за что наказаны. Это называется не то, что я виновата. Некоторые говорят, я виновата, башкой об стенку там. Нет, это неправильное мышление. Это истерики, понимаете? Я виновата означает, человек, когда себя виноватым считает, он никогда не парится. Ну, виноват, виноват, что? Человек чувствует объем работы. Чувствует, я виноват. Вот это мой объем работы, и он запечатлен в муже. Мой объем работы. И дальше пошла молитва. Очищаем сердце от этого объема работы, и муж начинает меняться. И когда муж изменился полностью, ты видишь, что не надо никому доверять в этом мире, кроме Бога. Потому что все люди на земле будут всегда воплощать твою судьбу. Они все марионетки в руках твоей собственной судьбы. И все, что твоя судьба им скажет, они будут делать. Все, поэтому просто молись Богу, доверяй, а люди будут приносить тебе тогда только счастье. Когда ты побеждаешь судьбу, люди приносят тебе счастье, и ты радуешься им, и все. Я пока говорил с вами, понял, за что вы виноваты. Мне не скажу. А вы не такая хитрая, вы не хотите это знать сами. У вас есть определенный аспект неправильного отношения к мужчинам. Есть у вас внутри. Никогда не осуждайте никого. Потому что в вашей судьбе я вижу так, что если вы его осуждаете дальше сильнее и сильнее, то он так и делает. Потом, в конце концов, как вы его осуждаете, а потом вы сами начинаете делать то же самое. Это у вас так реализуется в вашей жизни. И потом, в конце концов, поймете, что вы не лучше, но уже поздно. Лучше сейчас это понять. И еще, женщины, запомните такую вещь, как бы женское рождение предназначено для наслаждения и любви. Вот. И поэтому вы контролируете эту энергию любви полностью. Но знайте, что если вы Богу свою жизнь не посвящаете достаточно, то у вас контроль будет очень слабым. Ну, то есть вы не сможете удержать любовь в своих руках в этом случае. Когда женщина с Богом сильно контактирует, ее чувство собственного достоинства таким сильным становится, что ее никто не может ни изменить, ни бросить. Просто физически. Невозможно. Нужно всегда своей судьбой справляться только своей силой. Своей силой. И все. А если и захочет так сделать, то он потеряет, а вы приобретете. То есть, понимаете, вот представьте, вы просто принцесса такая, ну вот все вас любят, просто все обожают. А он дурак взял и влюбился в другую. Да и пошел подальше, у вас там 10 вариантов на замену. Станьте сильны. Не зависите от мужчины. Когда женщина наполняется Богом, она становится богатой. А мужчина, когда Богом наполняется, он становится богатырем. Он несет всем Бога. На древнерусском «тырить» означает «нести». Ну, отдавать. Сейчас мы уже все поменяли. «Тырить» значит себе брать. Воровать, значит. А на самом деле это «нести», отдавать. Богатырь – это тот, кто всем Бога несет. Богатырь. Да? Женщина должна, все женщины должны богатой стать. Когда женщина молится Богу, вся сила ее молитвы идет в ее красоту, в ее величие. Она становится непобедимой, как личность просто. Вот все женщины должны стать непобедимыми. То есть они должны не зависеть от мужчин вообще. Я просто видел таких женщин, очень духовно сильных. Их красота настолько сильная, что она не чувствует никакой зависимости от мужского начала вообще. Настолько сильная красота у них, она не чувствует зависимости от мужского начала, и поэтому она очень чиста и как мать для всех вообще. То есть ведет себя так сильно, пусть даже молодая девушка, что ты сильные глазки-то не построишь. Она как бы тебя насквозь видит. И у нее взгляд чистый и сильный. Такой. Настоящая женщина. Красивые, чистые, сильные. А? Богатый? Богат. Ну вот я сегодня узнал, здесь как бы есть фамилия у одной девушки. Помудрая, да? Или как? Как? Как фамилия? У вас как фамилия? Нет, вот девушка. Да. Разумная? Вы богатая, разумная. Другого быть и не может, что как бы ко мне на лекцию, что приезжали какие-то другие. Не, разумные, богатые приезжают на лекцию. Настоящие люди. Нет, не трудно. Она вот кого хочет, того и возьмет. Нет, кого хочет, но надо помолиться, чтобы Бог дал. Я же говорю, у Бога мужиков завались. Я же вам 100 раз говорю. Вопрос только как бы в ее возможностях внутри. Пусть молится, конечно. Все. Да? Да, вот хороший вопрос. Есть девушки скромные, духовные, не получается выйти замуж. Это неправильное мышление. Понимаете, если ты такая скромная и духовная, тогда зачем тебе замуж? А если ты хочешь замуж, тогда честно признайся себе в этом, стань красивой и сшибай с ног мужиков. Но если ты такая скромная, духовная, а хочешь замуж при этом, тогда это противоречие, понимаете? Это лицемерие перед собой. Если ты скромная и духовная, ну иди в монастырь. А если ты хочешь замуж, тогда надо стать красивой, счастливой, как бы и все, сшибать с ног.
Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Пелагея моя.
Все. Легким взглядом сшибла с ног и пошла дальше. Правильно, правильно, правильно. О, упала со стула, это знак. То некоторые девушки сомневаются, что так надо делать. Вот. Надо под стульчик, под такой стульчик ставить вот эту вот штучку. Вот под этот стульчик надо ставить вот эту штучку, чтобы... Старайтесь не ерзать на стуле. Вот эти все стулья потенциально опасные. На них можно назад уехать. Ножки могут разъехаться. Видите, вы стали знаком благоприятным.
Я даже не поняла, как это не знаком. Она не знаком.
Я объяснил, что надо мужиков сшибать с ног. И в это время вы упали со стула. Все. Испугалась моя хорошая. Ну идите, я вам по головке поглажу. Будьте счастливы, все. Какие еще вопросы? Да? Нет, знание будущего – это очень правильный и разумный ход жизни. Понимаете, когда вы спрашиваете астрологов про свое будущее, вы просто зря тратите время. Потому что будущее человек может узнать только сам. Если астролог вас напугал, это не значит, что вы знаете будущее. По-настоящему знать будущее – это значит не пугаться, а быть предупрежденным. Человек может почувствовать свое будущее. Может быть предупрежденным в жизни. Так надо жить и мыслить. У нас у всех есть возможность узнать будущее легко. Надо успокоиться в сердце и почувствовать свою жизнь, посмотреть. Бог не запрещает, дает возможность. Но мы боимся судьбы, боимся признаться себе в чем-то. Допустим, женщина боится смотреть будущее, будет она замужем или нет. Ну, допустим, вы посмотрели, и вам Бог сказал, не будешь замужем. Что это значит?
Объем работы просто и все. Я же вам говорил, что это просто все объем работы. Это не то, что ты точно не будешь замужем. Просто ты поняла, опа, не буду замужем. Ничего себе, это в чем дело. Начала молиться, потом посмотрела, оп, уже получше. Потом раз еще помолилась, год, буду замужем. И все, и так победила судьбу. Понимаете, часто люди живут вот по этой схеме, которую я в анекдоте рассказываю, как бы. Бабушка пришла к врачу, 80 лет, да? Че бабушка болит? Да, говорит, что-то не мочусь. Все, идите домой, кончилась моча. Вот так вы и живете, понимаете? Вы как бы, ну, вы обрекаете сами себя. Или другой анекдот, это классический вообще подход современной медицины. Бабушка пришла к врачу, говорит, спина болит. Он говорит, ну нагнись. Так болит, болит. Еще нагнись, нагнулась. Так болит, нет. Вот так и ходи. Врачи так и говорят, говорят, это не делай, то не делай, все как бы, вот так и живи. Понимаете, это безмозглость, верить этому всему. Вас обрекают просто, понимаете, обрекают. А вы соглашаетесь с этим. Так тогда все, значит, вы становитесь обреченным. Так и Бог тоже, он в сердце говорит, как бы, ты не хочешь замуж. В сердце, ты молишься? Это просто правильно говорить, это просто блок. А блок этот надо преодолеть. Преодолела, все, хочу замуж. Вот и все. А хочу замуж, значит, дальше как бы уже пошло влияние. И это хочу замуж, надо победить и сделать как бы сильную позицию внутреннюю. Не я хочу замуж, а меня хотят замуж взять. Я еще думаю, кто. Хочу еще вам кое-что рассказать, важное для вас, для знания ваших. Запомните, женщина, красота ваша вам не принадлежит. И не можете вы быть ни красивой, ни некрасивой. Вы не можете быть. Просто вы созданы для любви. И так как вы созданы для любви, поэтому есть супруга Господа, есть божественная энергия любви, которая наделяет вас этой энергией любви, потому что вы должны с помощью нее жить. И понимаете, если женщина понимает, что через нее действует вот эта божественная энергия супруги Господа, начинает эту энергию в себе очень сильно уважать, ну кто может устоять перед этой энергией? Ну кто может устоять? Это просто невозможно. Понимаете, энергия любви, она настолько привлекательна, что никто не может устоять перед ней. Поэтому любая женщина должна научиться уважать сначала, что через нее действует вот эта энергия божественной любви, божественная энергия любви, действует через нее. Она непобедимую силу веет. Это называется чувство собственного достоинства женское, что я как бы проводница вот этой божественной энергии любви, которая идет от супруги Бога, непобедимой этой силы. Вы имеете такое положение в обществе женщин. Потом можно научиться уважать мужское начало, что через каждого мужчину действует Господь. И как бы надо поэтому мужское начало тоже уважать, потому что через него действует Господь. Не то, что мужчина сам Господь. Он просто хочет побеждать в жизни, хочет знания, победы, поэтому Господь действует через него и дает такие полномочия. Мужчина должен знать, что через него действует энергия Бога. И он должен свое достоинство соединить с этой силой. Не то, что он должен считать, что он сам Бог. Он должен свое достоинство этой силой соединить. Тогда он может приносить счастье этот человек другим. Поэтому соедините свое достоинство с Богом сначала. Станьте богатыми. Или богатырями, женщины, мужчины. Женщины богатыми. Ну то есть энергия любви Бога должна войти в вас. Вы станете богатыми, роскошными. Станьте роскошными, женщины. Почувствуйте в себе эту энергию любви, эту силу. Поклоняйтесь этой силе божественной. И у вас не будет проблем с тем, любит вас или не любит, потому что это невозможно. Вот, допустим, у меда нет проблем, сладкий он или нет. Он сладкий по-любому. И у женщины не должно быть проблем с ним, любит ее или не любит. Не должно быть таких проблем.
А если такие проблемы есть, значит, вы не верите в Бога. И все, вы не чувствуете этой энергии. Не понимаете, что такое любовь. Не понимаете эту силу в себе. Сомневаетесь в этом во всем. Учитесь ее использовать. Чтобы ее использовать, нужно служить другим. Любовью служить. Классно же? А чтобы обладать такой силой, нужно знать, как правильно жить. Вот человек всегда занят чем? Он занят всегда работой, да? Занят работой, делами какими-то. Это пустая трата времени в жизни. Конечно, это надо, но всегда свою работу соединяйте с служением Богу. Если есть возможность лекцию послушать, слушайте. Нет возможности, хотя бы молитву включайте параллельно куда-нибудь в наушничек. Понимаете? Соединяйте себя с Богом или поставьте изображение Бога на работе. Невозможно еще что-нибудь делать, чтобы свою память с Богом соединить хоть как-то. И ваша жизнь будет лучше, 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 лучше от этого. Не надо бояться, не надо обижаться, не надо сомневаться, не надо печалиться. Нужно... Вот как, чем благоприятнее, тем лучше. Лучше перед иконами. Нет возможности, тогда как-нибудь помните о Боге в своем сердце. Хоть как-то. Соедините себя с Богом. Лучше, конечно, неподвижно, при свечках, при иконе. Вот. Лучше закрывать алтарь, чтобы на него не смотрели просто так. Все лучше, можно лучше и лучше делать все. Но если нет возможности, делать как можете. И пищу, которую вы едите, тоже нужно всегда освещать. Вот ту пищу, которую вы здесь кушаете, в ресторанах везде, она вся с молитвами приготовлена и освящена. Вкусно? Счастье приносит? Ну, так же и дома готовьте. Что вам мешает? Если такую пищу человек поел, он другую уже не хочет есть. Вот у нас на фестивале «Благость», опять рекламную паузу, простите. Люди приезжают, начинают кушать вот эту пищу, они потом ничего есть больше не хотят, кроме этого. Нам много раз говорили, вот поели там на фестивале, приезжают домой уже, я хочу так же готовить, не хочу по-другому как-то. Потому что уже человек поел нормального, зачем ему есть всякую ерунду? С молитвой, главный рецепт молитвы. Он говорит, я делал такой же рецепт, как вы сказали, ничего не получает. Еще на молитву добавь в рецепт. Молитвою, посоли молитвой, посласти, тогда будет как раз тот рецепт, который мы делаем. Вот смотрите, когда вы молитесь про себя, действует только ум. Ум сам себя не победит. Себя за волосы из болота не вытащишь. А когда ты молишься вслух, действует разум. И чтобы он побеждал судьбу, нужно еще помнить о святом человеке сильно во время молитвы. И свой голос соединять с этой памятью. Вот тогда ты побеждаешь судьбу. Не просто ты вслух молишься, а свой голос соединяешь с памятью. А если ты не умеешь помнить постоянно о святом человеке, тогда включай голос святого человека и помни о нем, это сильнее действует. Вот смотрите, я сейчас сам вспоминаю святого человека, допустим.
Я желаю всем счастья.
Я по памяти сказал. Теперь включаю.
Я желаю всем счастья.
Где сильнее мой звук прозвучал? По памяти или вместе с... Видите, я оперся на реальный живой звук в памяти, и у меня сильнее получилось. Так что вам не использовать эту возможность? Если у нас память слаба в эту эпоху, в которой мы живем, так включайте и молитесь вместе, кто вам мешает. Что, запрещено? Вы в Европе живете, в свободной стране. Ничего не запрещено. Если люди могут совокупляться с животными, то молиться со святым, я думаю, точно можно.
Если мы там часто прям говорим,
Что-что? Кто поет быстро? Кришна поет? Прабхупада поет? Где поет? Я включаю, когда на ретрите было, он не быстро там. Он.
Хари Кришна, Хари Кришна.
Медленно читал. А сейчас это Богородица, Дева, Радуси они поют. Нет, они поют сердцем. Вы не чувствуете этого. Я бы не выбрал эту молитву, если бы они пели неправильно. Они поют сердцем. Вот я сейчас вам, смотрите, я сейчас, как распознать голос сердца и голос побед над судьбой. Когда звук, вот первое, настраиваемся, откуда идет звук. Вот, допустим, звук идет из ума или из сердца. Понимаете? Давайте сейчас проверим, попробуем. Просто вам надо все сравнивать, вы так не поймете. Откуда идет? Из ума или из сердца? Из ума, вот, из ума идет. Теперь здесь смотрите. Думаете, отсюда звук идет? Отсюда? Отсюда идет. Увидели, услышали? Теперь с поверхности или из глубины идет?
Небесная.
Из глубины. Теперь дальше поехали. Хорошо, раз вы разные виды звука, как бы хотите, пожалуйста. Сейчас будем изучать. Давайте возьмем еще варианты, допустим. Может быть, разной высоты голос. Вот, допустим, то, что вы хотели, допустим, такой вариант. Ведь это звук силы. И сердце может быть и два типа звуков идти. Первый звук любви, это то, что вы слышали, Мария, Дева, Радуйся. А второй звук силы. И то, и то же хорошо. Звук, сила хорошо, любовь хорошо. Просто есть разные оттенки звуков. Вот смотрите, вот еще один вариант. Видите, у него есть оттенки любви и силы. Он с одной стороны такой звук, то есть у него то и то. То есть есть промежуточные варианты такие, допустим. Вот, допустим, вот этот вот звук. Допустим, берем. Видите, он
не альхамдулилля,
а алла. То есть это звук любви, он тоже идет из сердца и побеждает судьбу. Видите, есть звук любви и звук силы, бывает. Оба они хороши для победы над судьбой. Да?
Оум, да?
А потому что эти молитвы не прославляют Бога. Это нормально, там, понимаете, можно поклоняться Ом Намо Шивая, можно поклоняться, но понимаете, как бы, когда человек поклоняется Шиве, то там есть варианты уже. Он может ему подклоняться как к Верховному Господу, но если, понимаете, как при поклонении Шивы, там есть одна проблема. Если ты вдруг у него чего-то попросил, то ты уже не как Богу ему поклоняешься. А в это время ты поклоняешься ему как тому, кто тебе будет давать твои просьбы выполнять. Понимаете, то есть он начинает сразу воспитывать своих учеников. Ну, посмотрите про Шиву Махадев, да, фильм. Пожалуйста, если не вот как, допустим, Нанди Шиве поклоняется, ничего не хочет, живет как, или, допустим, там, как ему поклоняется этот вот Дадичи, великий мудрец, тогда нет проблем. Но если вы чуть-чуть что-то захотели, его попросили, тогда, извините, будет другая жизнь. Звук силы. Да. Ом это звук победы над судьбой. Это не буддийский звук. Это звук вообще общий. Да, да. Да? Пожалуйста, могу всю лекцию потока про уважение говорить.
Нет, я понимаю, любовь это как бы не чувство, это больше...
Знание. Знание о чистоте человека.
Больше обязанность.
Обязанность, да.
А уважение это другое, я
понимаю. Нет, нет. Нет, смотрите, уважение – это видение чистоты. Когда человек видит чистоту, он вау, и он начинает уважать. То есть уважение – это означает видение чистоты. Ну вот как можно, допустим, человека уважать, если ты ничего не видишь в нем хорошего? Как уважать можно? Но, понимаете, можно это делать просто из чувства долга, но это уже не любовь. Любовь означает учиться видеть. Вот мне, допустим, меня спросил один человек, как вы читаете лекции, какая техника, как интонация голоса какая. Я говорю, если ты будешь об этом думать, то ты всегда разрушишь свою возможность читать лекции. Потому что единственный способ читать лекции правильно, это учиться видеть чистоту людей и с этой чистотой общаться. Все, больше нет вариантов. Если ты не видишь чистоту, не читай лекции, видишь только деньги на людях, ну тогда не читай лекции. Вот. Уважение может быть основано только на видении. Если ты увидел, вот я как начал свою жену уважать, я пытался начал понять. Потому что всегда, когда ты взаимодействуешь с близким человеком, это сильно оскверняет. Есть половые отношения, сильно оскверняют. Ты видишь его в разных ситуациях жизни, когда он ведет себя не очень хорошо. Ну, вот близкие отношения оскверняют, по своей сути, оскверняющую природу имеют. А надо сохранить любовь. Такая задача. И поэтому я как бы задачу себе эту поставил, и я просто начал учиться. И когда я увидел чистоту в своей жене, вот это и есть моя любовь к ней. Она начинает с уважения. Я к ней обращаю через эту чистоту всегда. Вот то, что я вижу чистоту, я с ней стараюсь общаться через это. Все. Это называется уважение. То есть эта стадия достигнута. Потом, после, когда ты с этой позиции начинаешь общаться с близким человеком, он очень начинает это ценить и очень благодарен становится за это. А это когда уважение соединяется с благодарностью, называется искренность в отношениях, взаимность уже. Тебя уважают, ты благодарен. Тебя уважают, ты благодарен. Взаимность начинается, искренность. Все, это и есть любовь, настоящая уже. Она вечную природу имеет. Если люди за свою жизнь развили вот эти отношения, искренность и благодарность, развили эти отношения за свою жизнь, то они в следующей жизни имеют право быть вместе, если они захотят. Один мужчина ко мне подошел, говорит: Олег Геннадьевич, я вот все делал еще до ваших лекций, так как вы говорили. Я всегда молился в жизни, всегда любил Бога, жил чистой жизнью. Вот. У меня было двое детей, жена. Вот. Все они один за другим ушли из жизни. Все они молились, были чистыми. Я не знаю, чтобы они какие-то грехи совершали в своей жизни. У меня была чистая, светлая семья. Все мои близкие ушли из жизни. Я остался один. И у меня только один вопрос. Почему? Почему так получилось именно у меня? Потому что я жил правильно. Почему я потерял? То есть со мной произошло самое ужасное. То есть я потерял не... Ну там, ладно, там пьянчуга умер, там поплакал, как бы, слава богу, забыл. Я потерял очень дорогих людей себе, которых я оценил больше всего в жизни. Я начал молиться, настроился, увидел, что они попали в рай, все вместе там находятся и ждут его. Он тоже туда к ним придет и будет там жить очень долго, в раю живет до 10 тысяч лет. Вот. Я ему сказал, говорил, что ничего ты не потерял, они тебя ждут, скоро ты с ними встретишься в раю. Как вы думаете, что он мне сказал в ответ? Да, вы знаете, да, это слышали. Да, он так сказал. И он просиял, у него глаза просияли. Он говорит, я для этого вас и спросил, чтобы услышать это. И если вы честный человек, вы должны были это увидеть. И я вижу, что все так и есть. Все, и он пошел, просиял просто. Не существует несправедливости в этом мире. Если ты искренне любишь людей, достиг вот это видение чистоты, то ты можешь получить эти светлые отношения дальше в следующей жизни. Если захочешь. Люди могут не хотеть быть дальше вместе. Бог не будет настаивать. Если люди захотели, они чистоту видят друг в друге, они могут и дальше жить вместе. Нет запретов. Но надо дойти до этой стадии, потому что мы видим друг в друге только свою судьбу. Почему мы не уважаем друг друга? Потому что мы видим друг в друге свою судьбу, и она обманывает нас. Мы видим в человеке судьбу, а не душу. И она обманывает нас. Теперь вы скажете, а где гарантия, что вот с этим человеком, которым я встретился и живу, что этот человек действительно чистый и светлый, достойный моей любви. Вот ты, если его полюбил, значит он такой. Потому что сама по себе любовь, влюбленность основывается на чистоте человеческой. И вначале именно чистота и присутствует. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Утро мое, то есть человек душу увидел другого человека. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Вот. И уже как бы цветает надо мною и так далее. То есть сливаются в дорогу наши две судьбы. Будет дней хороших, две тропы, будет дней хороших очень много у моей судьбы. То есть душу человек видит человек. А потом это оскверняется все там похотью, желаниями всякими. И потом дальше судьба. Как только мое желание наслаждаться человеком вошло в чистую любовь, дальше через это желание идет судьба, начинает действовать. Раз ты хочешь наслаждаться человеком, значит получи и распишись свою судьбу уже. Чем больше я хочу наслаждаться человеком, тем больше от него буду страдать. Если я хочу бескорыстно любить человека, мне ничего не надо, тогда в этом случае никакая судьба плохая не будет действовать человек, через человека. А если ты хочешь от него счастья, тогда она будет действовать. Таким образом, уважение означает, что я чисто, светло пытаюсь смотреть на человека. Моя судьба может действовать через кого-то другого. Она найдет способ меня помучить. А через жену уже не будет. Через родителей, через детей, там есть много вариантов. И считается лучше, чтобы не через близких, а через кого-то другого она действовала. Легче жить тогда. Поэтому с близкими надо больше вкладываться в отношения. Потому что опасность, что они как бы через них будет действовать судьба, очень высока. Но она так и есть. Через близких в основном все и действует. Да. Видите, какая ваша судьба? Вас согнали со стула.
По поводу близких, если люди не совсем понимают свой путь, не осуждают они, не отговариваются, тоже иногда по сути говорят что-то, или еще что-то.
Вы связались с Тарсуновым, вот в этом ваша проблема. Это была ошибка, представляете?
Да.
Теперь вас никто не понимает.
Нет, ну в этом смысле, что даже не понимает, но как-то очень сильно привязанное, как по мужской говорим, что он все какие-то совершенно никакого тратика, не безумно понимаете, что маму уже куда мне что мне стали, как вот с ними пытаться донести до
Вот, допустим, вот вы собачку видите перед собой? Собачка стоит такая. Ну, вы от нее что-то ждете? Что она будет развиваться?
Я не жду что-то от
этого. Нет, подождите, слушайте меня. Ну, вот вы от нее не ждете. Вам ее жалко? Она вот такая безмозглая, виляет хвостиком. А? А надо, чтобы было жалко. Надо осветить пищу, дать ей покушать. Она будет очищаться через эту пищу. Она будет кушать, и я вижу, как это происходит. Собачка кушает освященную пищу, и она чище, чище становится, мудрее. Даже собачка.
Альхамдулилля. То есть готовите слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
То есть готовите и повторяйте молитву во время. А? Да. Предлагать Богу не надо. Просто молитесь. Мне так нравится украинский, он такой фанни. Вот. Отлично. Просто молитесь и все. Но если вы хотите с Богом еще отношения установить, вот вы когда молитесь над пищей, она освящается. А если вы хотите с Богом отношения еще установить, то тогда еще поднеси, принесите ему, покажите эту пищу. Вот это для тебя на самом деле все. И тогда еще лучше. Есть разные стандарты освящения. О, нет, моя хорошая. Вы ошибаетесь, я сейчас вам расскажу. Надо знать, кто такие идолы. Идолы — это менеджеры этой вселенной, это ангелы. Ну, то есть есть Бог, есть ангелы. Ангелы — это его, как бы его, так сказать, слуги. Ну, или помощники, они разные функции в этом мире выполняют. Например, кто-то растит пшеницу, кто-то рожь, кто-то еще что-то делает, богатством заведует. И когда люди начинают поклоняться пшеничичу, рожичу, богатичу, там всякому, это тоже ведическая культура, старожичу, да, тоже, начинают поклоняться с целью получить деньги, пшеницу, то есть простая жизнь, как бы, что нам, как бы, философию изучать. Нужно просто вот, и мы тебе молимся, ты нам пшеницу, все. Вот это вот идолопоклонство, понимаете, то есть люди не Богу единому поклоняются, а поклоняются тому, кто даст им блага. Но Кришна, чтобы вы знали, он не всегда блага дает, когда ему молишься. Он дает то, что тебе полезно только, и все, для духовного развития. Может у тебя забрать что-то. Испугались? Идолопоклонство — это когда ты поклоняешься целью наживы Богу. Даже человек может поклоняться Богу с целью наживы, это не идолопоклонство, но это очень похоже. Понимаете? Идолопоклонство означает очень примитивное мышление. Человек не понимает, что есть единый Господь. Но то, что вы здесь видите, вы просто глубоко не понимаете философию. Это один и тот же Господь. Просто он предстает в разных формах. Вот как, допустим, у вас есть детская форма. Вы знаете об этом, что у вас есть детская форма? Вот вы когда в следующей жизни родитесь, вы проявите свою детскую форму. Вы будете, ну это значит, что вы будете такая маленькая. Это ваша детская форма. Вот. Потом вы вырастете, у вас будет, потом старческая форма у вас будет. Ну то есть у вас разные, как бы, ну маразмы, так значит, вы не работаете над собой. Вот. Она хорошая, эта форма, хорошая. Если она больная, значит, вы плохо работаете над собой. Ну, то есть у человека даже детская форма, юношеская. Это разные. Он фотографию свою смотрит, и некоторые говорят: «О, я тебя не узнал». А он там все синенький, маленький. Вот, это его детская форма. Но это тот же самый человек. Просто тело у него в детской форме находится. Видите, мы можем только в одной форме быть последовательно. А Господь может одновременно в разных быть. Больше того, мы можем быть доктор, я доктор, допустим, там, ты там певец там, и так далее. Это разные функции, да? И Господь, вот слово Господь означает функция Господина. Есть, допустим, Всевышний, это функция того, кто над всеми находится. Это не Господин, а тот, кто выше всех. Понимаете, Господин — это тот, кто непосредственно командует тобой, Господин. А Всевышний — это выше всех Господ. Понимаете? Всевышний или Вишну — это то же самое. Вот. Понимаете, то есть у Господа есть, кроме того, что разные формы, там детская форма, юношеская, там, у него есть еще разные функции. В соответствии с этими функциями у него есть разные имена. Вот, допустим, Нараяна – это Господь, который дает человеку самоконтроль, отречение, трансцендентное знание. Рама – это человек, который, это Господь, который дает человеку силу, мужество, хорошие отношения в семье, способность выполнять свой долг, радость дает человеку. Но это один и тот же Господь, понимаете? Просто он в разных ролях разные вещи человеку дает. Допустим, Аллах – это Господь, который дает человеку мужество, силу, способность не бояться смерти, дает человеку отречение внутреннее, мудрость и так далее. Ну, то есть, Кришна, он ничего не дает, он обманывает человека. Он забирает себе, все, он забирает человека к себе и любит его, и человек его любит. Кришна – это тот, кто все забирает и отправляет человека в духовный мир. Али Кришна, да. Почему?
Ну, что имеется в виду, что я хочу быть с тобой в духовном
мире. Да.
Желание.
Поэтому все и говорят, куда пошел? Никто же не хочет, чтобы ты ушел в духовный мир. Тебя здесь держат. И говорят, ты куда пошел? Вот, Кришна означает вселюбящий, всепривлекающий Господь. Он очаровывает, как бы. Красивый, да, очаровывает. Есть разные цели, допустим. Допустим, в христианстве цель не сильно умствовать. Есть разные направления веры. Есть направления, в которых больше дается знание, а есть больше, где больше дается чисто человеку решимости. То есть есть виды веры, когда человеку говорят, не надо сильно там туда изучать, погружаться сюда. Просто молись, люби Бога, и быстро к Нему придешь, и все. Там все разберешься, кто Он такой, чем занимается. В этой культуре люди больше изучают, разбираются, как выглядит Господь, как с Ним отношения строить. Больше знания, изучения всего. Ну, то есть разные направления веры, разные культуры. Не надо сравнивать просто, это неправильно. Если вы этого священника не понимаете, можно найти другого. Вот, допустим, я познакомился в Киеве с одним священником, и друг друга с ним вообще супер понимаем. Ну, то есть он понимает мою веру, я его, у нас вот такие вот взаимопонимания. Это вопрос просто и поиска. Надо поискать чуть-чуть. Это не значит, что ваша вера хуже, потому что вы священника не поняли. Это, кстати, ошибка классическая. Человек не находит в своей вере общения, потому что не хватает богочестия. И начинает пытаться поменять меру. Потом меняет веру, и там тоже не находит общения. Дальше меняет, и понеслась. И так как бы скочит, как зайчик. Учитесь глубже смотреть на мир, ищите, Бог даст вам. Пару уважения?
Нет.
Хорошо. Я готов дальше общаться, нет проблем. Тема глубокая. Вот как бы я поступил? Вот вы хотите мое мнение, да? Как бы я поступил? Я бы пошел. Я правильно пойти самому в храм и жену оставить дома. Потому что женщины, они часто бывают домоседки. Им тяжело куда-то пойти вообще в целом. Понимаете, в целом правильно надо понять, что люди вместе не всегда все могут сделать. Надо учиться быть независимым, отреченным внутри. Надо учиться делать. Вот я всегда хотел вместе с женой бегать, рано вставать. Она у меня не бегает и ни рано не встает. Ну, иногда как бы я привык просто и хорошо, я, значит, сам. Ну, то есть надо понять, что мы в этом мире все равно в какой-то степени одиноки. И вот, ну, мы не сможем получить во всем поддержку близких людей. В чем-то они будут нас поддерживать, а в чем-то нет. Нужно спокойно относиться ко всему, что происходит с близким человеком. Он чего-то не хочет, ничего страшного. Нужно учиться больше зависеть от Бога, а не от человека. Вы так сильно зависите друг от друга, так сильно приклеились друг к другу, что уже начали мучить друг друга. Чуть-чуть отклеивайтесь. В храм сходите, надо друзей еще иметь в жизни, чтобы с ними в храм ходить. Вам подружек надо иметь. Вам надо расширить свое восприятие мира. Шире сделать семью, чтобы больше было возможности общения. Тогда вам легче будет жить. Иначе вы просто с ума сойдете. Люди не могут наполнить друг друга вдвоем. Чтобы счастливым быть любые дни, свою любовь мы так беречь должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом. Своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. Надо учиться правильно строить семью. Нужно больше друзей, больше отношений, чтобы, допустим, если в храм жена не хочет, пошел с другом. Если вам не хватает общения, если вам не хватает общения с женой, тогда нужно ее просто пожалеть, погладить по голове. И это называется общение с женой. А если она после этого вдохновится на огород, то вам повезло, значит. А скорее всего нет. Ну то есть общение с женой означает ей служить. Погладьте ее по голове. Погладьте сейчас. Не стесняйтесь. Погладьте, она такая хорошая у вас, такая любимая. Вот теперь у меня вопрос к жене. Ваша жизнь сильно поменялась сейчас, он вас по голове погладит? Сильно поменялась жизнь или нет? Или так себе? Не так сильно. В этом ваша ошибка. Потому что когда вам приносит человек счастье, нужно это сильно ценить. Сильно ценить. Понимаете, в этом заключается жизнь, правила жизни. Нужно сильно ценить друг друга, всегда оценивать усилия человека, сделать для тебя что-то хотя бы чуть-чуть хотя бы. Тогда будет счастье в семье. Я тоже, вот у нас все похоже с вами. У меня есть огород, жена никогда не ходит на огород, а мне хотелось. Я только сам, только один, я сейчас у нас теплица там, я ей звоню, говорю, как в теплице дела? Она говорит, а теплицей занимаются соседи. Она даже туда ни разу не зашла, не смотрит, что там растет, а там уже урожай пора собирать. Урожай ведь собирается и соседям раздается всем, нашим знакомым, друзьям. Она просто ей не хочется в теплицу идти. Ей хочется гороскопы делать, чтобы соединять людей. Она мне присылает постоянно разные варианты. Хочется на танцы ходить, преподавать танцы, петь. А на огород ходить не хочется. Я хожу один, но я не страдаю от этого, потому что я просто принял судьбу и хожу один. Все нормально. Я ее не заставляю. Но мне нравится огород супер, а ей вообще нет. Они такие хорошие, добрые. Надо понять женскую природу, она от Бога. А все, что вы от нее получаете, не получаете, по вашей судьбе. Вот Бог, если вам запретил этим наслаждаться, вы не будете наслаждаться. Если запретил этим, не будете этим наслаждаться. А все, что можно от жены получить, он вам даст через нее. Но если вы будете сами ее замечать, ее любить, заботиться о ней, вы получите очень много. Благодарность сердца. Но этот путь, чтобы о ней заботиться, почему я за вас заставил погладить? Потому что это великая аскеза. Этот путь великой аскезы просто так. Делать для близкого человека что-то приятное. Великая аскеза путь. Какой стати я должен приятно? Он мне приятно не делает. Вот это путь великой аскезы. Ничего не желать от жены, гладить ее по голове, желать ей счастья, добра. И ее айсберг начнет таять в сердце. И потом она станет благодарной и пойдет с вами в огород просто из благодарности. Это называется победа над судьбой. То есть не то, что она хочет, просто вот она благодарна вам, пойдет на этот огород. Хотя он ей 100 лет не нужен вообще. Да? Угу. Видите, как хорошо, что они здесь присутствуют. Мы на их примере разбираем, как правильно жить. Я же много об этом в теории говорил. Вот она практика, вот она реальная. Болтать можно сколько хочешь. Счастья вам, счастья, счастья. Ну-ка, идите ко мне, подходите, я вам ручкой дотронусь. Чтобы вы были счастливы. Записывайте значение. Да, кстати, мы сейчас, у нас есть такая вещь, что и в Германии, и в Бельгии откроются пункты по лечению семенами. То есть даже здесь есть люди, которые будут это организовывать. Вы все уезжаете, что ли?
Да, в одной машине.
Вы хорошая девочка, все правильно сделали. Любовь — это хорошее чувство, но надо в нем разобраться со своей судьбой. Счастье. Вот и счастье. Тоже уезжай. Хорошо.
Тоже уезжайте прямо сейчас. Такая большая машина у вас, что там автобус, что ли? Олеся? Анастасия. Разумная Анастасия. У нее такая фамилия. Она так и есть разумная. Она сегодня ко мне пришла. Говорит: Олег Геннадьевич, у меня к вам нет никаких вопросов. Значит, разумная. Че, какие вопросы у вас ко мне, да? Да, смотрите как, есть люди, которые молятся, но от рака умирают. Это значит, что они не бегают, не стоят неподвижно и не постятся. Ну, то есть это большая проблема, поэтому я сегодня читал лекцию для вайшнавов там специально, чтобы им рассказать, как правильно жить в духовной жизни, чтобы не болеть. Часто люди очень сильно устремляются к Богу, но при этом недостаточно уделяют внимание телу. И в результате тело разваливается. Понимаете? Питаться вегетарианской пищей недостаточно, чтобы не болеть раком. Потому что рак возникает просто часто от застоя. Того, что человек недостаточно двигается. Поэтому патроны уже подносите. Все, это уже жара пошла, видите, уже все по-взрослому. Кому? Вау, вам уехать, да? Да, давай. Да, да, пожалуйста. Да, да, все хорошо. Давайте. Да. Так, а давайте, кто уезжает, подходите, я вам дам что-нибудь слайд.